Илья Сургучев. Детство императора Николая II. Жизнь и учение. В рассказе о случае с воздушным шариком я отклонился в сторону и теперь начну по порядку излагать историю нашей совместной жизни с великим князем Николаем Александровичем и совместном учении. Теперь, по исходе лет, мне кажется, что его отец, будущий император Александр III, которого я считаю государем гениальным, понимал, что детей своих не нужно особенно отдалять от земли и делать из них небожителей. Он понимал, что небожительство придет само собой в свое время, а пока суд да дело, нужно, чтобы они потоптались в обыкновенной земной жизни. Тепличные растения непрочны, и потому на меня, на обыкновенного шалуна и забияку, он смотрел благосклонным глазом и прощал мне многие штуки. Я был представитель той простой, обыкновенной жизни, которую ведут миллионы его подданных. И, очевидно, по его плану, нужно было, чтобы к этой обыкновенной жизни причастился будущий хозяин жизни, а пока что его маленький сын. Я же, по совести сказать, не отдавал себе отчета в том великом счастье, которое мне выпало на долю. Больше я просто тяготился той невероятно скучной и монотонной жизнью, которую мне пришлось вести в золоченых стенах великолепного дворца. Но что толку из того, что к утреннему завтраку нам подавали чай, кофе и шоколад с горами масла и яиц, и все это на каких-то особенных чудесных блюдах? Ты мне дай краюху хлеба, которую я заверну в карман, и потом на Псковской улице буду по кусочкам щипать и отправлять в рот. Тогда я почувствую этот очаровательный святой запах в меру зажаренной корки и дам себе счастье, как у Гомера насладиться пищей. А то вот мы встали, все трое. Кто хватил того, кто другое, все спешат, глотают, не жуя, несмотря на все запреты и замечания. И у всех одна только мысль — поскорее в сад, на вольный воздух, поноситься друг за другом в погоне, устроить борьбу и, по возможности, чехарду, которую Ники обожал. Другое, что он обожал, — это следить за полетом птиц. Через многие десятки лет я и теперь не могу забыть его совершенно очаровательного личика, задумчивого и как-то мрачно-тревожного, когда он поднимал кверху свои нежные, невинные и какие-то святые глаза и смотрел, как ласточки или какие-нибудь другие птицы вычерчивают в небе свой полет. Я это так любил, что иногда обращался с просьбой: «Ники, посмотри на птиц». И тогда он, конечно, не смотрел, а в смущении делался обыкновенной мальчишкой и старался сделать мне салазки. Он очень любил изображение Божьей Матери, эту нежность руки, объявшей младенца, и всегда завидовал брату, что его зовут Георгием, потому что у него такой красивый святой, убивающий змея и спасающий царскую дочь. «Вот так и я спас бы нашу Ксенюшку, если бы на нее напал змей», — говорил часто маленький великий князь. Он раз даже прозондировал у моей мамы почву, нельзя ли ему перестать быть Николаем и быть Георгием. «Ну что ж», — говорил он в ответ на возражение мамы, — «мы будем два Георгия, один большой, другой маленький». Он отлично понимал, что я счастливее его, потому что моя мама всегда со мной, а его мама видит его только два раза в день, утром да вечером, в постели. Он обожал свою мать. Впрочем, обожал ее и я. Да и не знаю, кто ее не обожал. Ведь это было божество в полном значении этого слова. Я, дурак, мальчишка, лишался слов в ее присутствии. Я разевал рот и, застыв, смотрел на нее в божественном восторге. Она часто снилась мне, всегда с черным веером, каких потом я никогда не видел. Иногда и теперь я вижу этот прекрасный, раз в году повторяющийся сон, и все тот же страусовый веер. И тогда я счастлив целую неделю, забывая старость и чужбину, и дикую неуютную жизнь. Как это бывало? Обыкновенно часов в 11 утра среди занятий раздавался с четвертого этажа звонок. Все радостно вздрагивали, все знали, что это звонит мамочка. Тут Ники гордо взглядывал на меня, его мамочка. Мгновенно мы все летели к лифту и сами старались ухватить веревку. Достигнув четвертого этажа, на котором жила августейшая чета, мы через блюдный зал знакомой дорогой летели, кто скорее, в ее будуар. Сейчас же начинались поцелуи и расспросы. «Ну как спали? Что во сне видели? Боженьку видели?» Начинались обстоятельные, в перебивку доклады, при которых всегда со скрыто радостным лицом присутствовал и отец. Дети рвались к матери, грелись у ее теплоты, не хотели оторваться. Но, увы. Официальное время шло, и родителям нужно было уезжать к деду в Зимний дворец, где они проведут потом целый день до поздней ночи. Я потом слышал, что наследник потому так упорно ездил в Зимний на целый день, что боялся, что отец его, Александр II, даст конституцию. Мы этого не знали, но знали, что перед расставанием нас ждет огромное удовольствие. И это удовольствие наступало. Великая княгиня всех по очереди катала нас вокруг комнаты на шлейфе своего платья. Это была постоянная дань для расставания. И, покатавшись, обласканы на целый день, мы снова спускались на свою половину к мрачным книгам и тетрадям. Детская половина состояла из приемной, гостиной, столовой, игральной и так называемой опочивальни, в которой стояло три кровати. Была еще комната мисс Бернетт, англичанки, которая занималась воспитанием великой княжны Ксении, которая к нам, мужчинам, никогда никакого отношения не имела. В игральной комнате был песок, качели, кольца, всяческие игрушки. Кровати в спальне были особенные, с мудростью, без подушек, что на первых порах меня убивало. Были невероятные упругости матраца с валиком в головах. Был умывальник с проточной водой, ванны не было. И купались дети у матери на четвертом этаже, я у себя дома. Занятия сперва захватили великого князя. Мир тетрадок, которые ему казались сокровищами, которые жалко пачкать чернилами, сначала мир очаровательных и таких, в сущности, простых книг, как «Родное слово», с картинками, от которых нельзя оторваться. В особенности занимала его картинка «Вместе тесно, а врозь скучно» и «Серый воздушный шар». Совершенно очаровало его стихотворение «Румяную зарею». Не знаю, то ли уютный ритм этих строф, то ли самые картины утра, выраженные в стихе, но он все просил маму, чтобы она читала. И когда она читала, он благоговейно шевелил губенками, повторяя слова. И опять его больше всего завораживала фраза «Гусей караваны несутся к лугам». Я, признаться, не понимал этого, но чувствовал, что это интересно, как-то возвышенно, что это какой-то другой склад, мне недоступный. И вот по этой линии я инстинктивно чувствовал его какое-то превосходство надо мной. Мне было смешно, когда он думал, что эта книга только одна на свете, и только у него, что у других не может быть таких прекрасных книг. А я знал, что таких книг хоть завались, и стоят они по 25 копеек. А он не верил и совсем не знал, что такое 25 копеек. Я им иногда показывал деньги и говорил, что вот на этот медный кружок можно купить великолепную свинчатку. И он не понимал, что такое купить, а променять свинчатку на скучный медный кружок считал безумием. Он только тогда согласился писать в тетрадке, когда мама показала их целую гору в запасе. У него было необыкновенное уважение к бумаге. Писал он палочкой страшно, старательно, пыхтя и сопя, а иногда и потея, и всегда подкладывал под ладонь промокательную бумагу. Часто бегал мыть руки, хотя тут, пожалуй, был предлогом волшебно лившаяся из стены вода. Его писание было девически чисто, и тетради эти мать потом благоговейно хранила. Не знаю теперь, где они, кому достались и кто их бережет. Учение начиналось ровно в 9. Уроки были по 50 минут, 10 минут перемена. Вне урока рисовали огромного папу и маленькую маму с зонтиком. Иногда на уроках бывал великий князь Георгий. Этот только смотрел, слушал, вздыхал и норовил как бы быстрее выбрать такой промежуток, чтобы поскорее стрельнуть из комнаты в сад. И мы смотрели ему вслед с искренней завистью. По стенам бегают зайчики, в саду простор, улица аппетитно шумит. Улица, недоступный, запретный, какой-то особенный, удивительный для счастливых, свободных людей мир. Что ж, признаться, скучно было во дворце жить. Великим князьям было все равно, они в этом родились, свободы не знали, и жили, как будто так и быть должно. Но я был птицей вольной. Я знал, что такое свет Божий, что такое наслаждение дружбы, отваги, вольной игры, в которой каждый волен изобретать свои вариации, комбинации. Я знал, что такое сирень за забором или манящее яблоко. Я знал восхитительное свойство денег, приближающих к вам очаровательные вещи. Я знал запах дикой бузины и как из нее делать пушки, а из сочной арбузной корки звонкие заряжалки. Я знал, как в сирене искать счастье. Я знал мечтательность и загадочность счастья, а они... Они все имели уже при рождении. Меня потрясло рождение великого князя Михаила. Однажды нам таинственно объявили, что родился братец. Там, наверху, на четвертом этаже, родился братец. Что за братец? Какой братец? Мы знали только, что наверх нас давно уже не пускали, и катание на шлейфе кончилось, и маму никак нельзя видеть. Начиналась полная заброшенность. Великие князья приуныли, осиротели, и Ники часто спрашивал: «Мамочка больна?» Ему отвечали, что нет, не больна, но ее нельзя сейчас видеть. Ей некогда, дедушка задерживает. Уезжает рано и приезжает поздно. Дети как-то осунулись, потускнели, стали плохо есть, плохо спать. Жоржик плакал по ночам, и Ники, подбежав к кровати голыми ножками, трогательно успокаивал его, утешал и говорил: «Гусей караваны несутся к лугам». Ложился с ним в кроватку и вместе засыпал. Вообще Ники не мог съесть конфетки, не поделившись. И вдруг братец, новый братец, на кого похож? Когда мы же его увидим? Вот погодите, придет срок. Началось ожидание. Дворец притих. Аннушка ходила неузнаваемая, не глядя на людей, зажигала у своих образов красные страстные свечи. И вдруг как-то нас всех позвали в неурочную минуту из сада после завтрака или по окончании обеда. Была какая-то взволнованность и особое тревожное внимание к великим князьям. Как-то особенно тщательно осматривали их костюмчики, их прически. Заново прошлись гребешком по проборчикам, заставили экстренно вымыть руки и вычистили ногти. И потом как-то скомандовали: «Ну, а теперь к маме смотреть нового братца». Взяли и меня. И вот мы вошли в спальню цесаревны. С подушки на нас смотрела милая, знакомая, улыбающаяся, отстрадавшее лицо, счастливое. Ничего общего с той, что уезжала к дедушке, такой одетой и причёсанной не было. Лежала обыкновенная, как все, мама, которой вовсе не надо каждый день ездить во дворец. А около нее стояла колыбелька, и в колыбельке лежал толстенький ребенок, спавший. Все в нем было новое, и кожа на лице, и ручки, и маленькие пальчики, и какие-то особенные неуловимые волосики, и все было в смешных морщинках. Но самое главное, около него на особом столике, вровень с колыбелью, лежала какая-то толстая тяжелая цепь. Я спросил, что это за цепь, и мне ответили: «Это Андрей Первозванный». дружба. Когда начались занятия моей матери с великим князем Николаем Александровичем, и когда мы только что переехали на жительство Ванечка в дворец, мама моя больше всего боялась, и теперь я считаю это совершенно естественным, как сложатся мои отношения с детьми. Но все же российскими великими князьями, самой, так сказать, большой ветви, в далеком, но все-таки несомненном будущем великий князь Николай Александрович, сначала наследник престола, а затем, если Бог соизволит, и император всея Руси, царь польский и великий князь финляндский. Конечно, теперешний наследник престола великий князь Александр Александрович, богатырь и рассчитан минимум на 100 лет жизни, в моем тогдашнем воображении немал человек под потолок ростом, но все под Богом ходим, и надо брать вещи так, как они суть. И поэтому мать ночей не спала и мне не давала, все уча меня, как надо быть почтительным к царским мальчикам, как быть сугубо осторожным в обращении с ними и в особенности, как нужно их титуловать. Обязательно называй вашим высочеством, и никак не Ники или Жоржик, а Николай Александрович и Георгий Александрович, и обязательно на «вы». Это дети царские, считай счастьем. Это папочка умолил, и так далее, и так далее. И я чувствовал, как у меня к сердцу подступала, что называется, неизбывная тоска. Это мне, человеку с Псковской улицы, ходить с накрахмаленной душой, быть вечно на страже собственных слов, следить за каждым своим движением и жестом. И потом, какие они великие князья, такие же мальчишки, как и я, только у богатого отца, вот и все. У них отец есть, а у меня бедного нет, вот и вся разница. Я сирота, они нет. В этом их счастье. Так почему же мне думать о каких-то высочествах, когда они так же, как и я, ходят, бегают, разговаривают, едят, спят, и так же, как и я, врут маме насчет больного живота, когда урока не выучил, или что палец болит, когда писать не хочется. И, как говорят французы, я ходил со смертью в душе. Мне было скучно и тоскливо, и в саду я старался отделяться от них. Пусть я играю здесь, а их высочество там. Так проще и для языка удобней. И не нужно о чем-то думать, к чему-то приспосабливаться. И вот однажды, в зимний день, я что-то делал в саду и вижу, прямо на меня в одном сюртуке идет действительно великий и благоговейно уважаемый, без всяких предварительных наставлений, князь Александр Александрович. Подходит ко мне и спрашивает: «Володя, а где же Ники?» Я ответил: «Его высочество за горой чистит снег». Великий князь, подумав немного, сказал: «Слушай, Володя, для тебя великий князь здесь только я один, а Ники и Жоржик твои друзья, и ты должен звать их Ники и Жоржик. Понял?» «А мне мама велела». «Правильно, маму слушаться необходимо. Но это я тебе разрешаю и сам с мамой поговорю. Понял?» «Понял, ваше высочество, а то очень скучно». «То-то и дело, что скучно. Ну, беги к мальчикам и играйте вместе». Лед рухнул, с плеч скатилась гора. Я на крыльях радости полетел к Нике, теперь моему дорогому другу и товарищу, которого тоже злило, что я называл его неуклюжим и плохо вращающимся во рту титулом. Иногда с досадой он тоже и меня называл вашим высочеством. И тогда я боялся матери услышит, и будет скандал в очках, как говорил наш ламповщик. Этот ламповщик был большим нашим общим другом, вроде Аннушки, и мы испытывали по отношению к нему самое полное доверие. Когда он, бывало, зайдет в игральную комнату заправлять лампы, мы сейчас же к нему: «Сидор, расскажи про войну». И он нарочно, подольше возясь с лампами, рассказывал. И особенно наше воображение поразил переход русских войск через Дунай. Как это переход через Дунай? И потом в саду мы изображали это так. Маленький Жоржик был Дунаем, ложился на землю, а мы с Никой через него переходили. Причем Дунай, чтобы сделать трудности, шпынял нас ногой взад. И мы тогда, чем больше было трудностей, тем больше гордились и надевали медали, которые Ники уже тогда мне жаловал. Отлично понимаю эту свою привилегию. Жорж не менее отлично понимал неблагодарность роли переходимого Дуная и за это выхлопатывал себе немалые привилегии. Например, он был постоянным продавцом мороженого. Ему принадлежала в частном порядке знаменитая столовая ложка, выбитая из пивной бутылки, о которой я в прошлый раз уже говорил. Иногда Ники, ложась спать, когда горел только маленький ночник, изображал низким басом «Сахарно-мороженое-мороженое». И тогда Жоржик вскакивал и лупил его кулачком по одеялу и требовал: «Не смей кричать, это я кричу!» Тогда, закрывшись в одеяло с головой, начинал я «Сахарно-мороженое». Жоржик прилетал ко мне и кричал: «Замолчи, это я кричу!» И ожесточенно барабанил по мне. Мы с Ники закатывались со смеху. Но Жорж входил в азарт, отстаивал права собственности, кричал, что никогда больше не будет Дунаем, не даст ложки даже понюхать, и мы насидимся без мороженого. А когда и это не действовало, начинал всерьез грозить: «Диди скажу, папе скажу». «Докладчику первый кнут», — говорил Ники. «Пусть кнут, а я скажу». «Ну замолчи, Володя», — начинал уступать Ники. «Тебе жалую медаль». «Какую?» — спрашивал я. «В ладонь», — отвечал Ники. И тогда я уже от полной души говорил: «Рад стараться, ваше императорское высочество!» Тогда же Жорж смирялся, лез к Нике на кровать и начинал вести с ним переговоры о медали. Начиналась торговля. «Сколько раз Дунаем будешь?» — деловито осведомлялся Ники. «Два раза буду». «Мало два раза, 100 раз!» — требовал Ники. 200 раз буду». «Нет, 100». 100 много, буду 200». 200 мало, требую 100». 100? «Тогда 2 медали». «Ну хорошо, 2 так 2. Ты маленький, я маленький. Мне надо 2. «Маленькие по 2 не носят. Где это ты видел?»
«Я видел».
«Врешь.
Ей-богу, не вру, видел».
«Божиться грех, дурачок. Значит, жалуешь 2? 2. Иди спать». Жоржик счастливо вздыхал и шел к себе. Ники вдруг что-то вспоминал, приподнимался и угрожающе говорил Жоржу: «Но только чтоб животом вверх лежать».
Жорж вздыхал и отвечал: «Животом так животом. За живот 3-ю медаль потребую. Не дашь, папе скажу».
И как по команде все сразу засыпали, удовлетворенные, что жгучие вопросы жизни благополучно разрешены. Время от времени во дворец приводили каких-то высокорожденных мальчиков для принятия участия в играх высочеств, как это на суконном языке именовалось. Мальчики эти были не чета нам, псковским, необыкновенно воспитаны, выдрессированы, отлично понимали оказанную им честь и всем от усердия шаркали ножками, даже проходящим лакеям. У них уже было и твердое, и дальнозоркое представление о важности двора, и соображение карьерности, и настороженное внимание ко всему, и подмечание глаз, которые обыкновенно характеризуют людей себе на уме. С переляку они и меня иногда именовали высочеством, понимая, что кашу маслом не испортишь, а я в порыве великодушия отводил их в сторону и тихонько на ушко жаловал им медали. Они шаркали ножкой, как-то по-особенному, головкой вниз кланялись. Все почти как и на подбор, они были рыжие, и это в наших глазах их делало несимпатичными. В припадке ревности я даже выучил великих князей песенки, которые распевали у нас на Псковской улице. Рыжий Красного спросил: «Чем ты бороду красил?» «Я ни краской, ни замазкой, я на солнышке лежал, кверху бороду держал». Определенного мотива этой песенки у нас не было. Мы всегда пели его импровизацией, и Жоржик, надув шею, всегда брал самого низкого баса, подражая своему кумиру в церковном хоре. И вообще у него необыкновенно были развиты подражательные способности, и он не раз морил нас со смеху. Этим посещение рыжих мальчишек навели меня на мысль о необходимости подписать договор дружбы. Мысль была принята с большим воодушевлением, дело было сделано так. Из новой тетради вырвали лист бумаги, и я в подражании крови мамиными красными чернилами написал, как мог: «Дружба навеки, вечная до гроба». Потом, памятуя, как после смерти отца мать подписывала через марку какие-то бумаги, это ослепило раз и навсегда мое воображение,
Я и теперь решил использовать эту формальность. Путем долгих переговоров с Аннушкой я упросил ее купить в мелочной лавке 3 марки. И Аннушка за 9 копеек привезла мне 3 какие-то красненькие марки. Мы столбиком наклеили эти марки на договоре дружбы и потом расписались. Первым поставил свою подпись Ники и вывел ее через марку каракулями, несгибающимися линиями. Я подписался с росчерком «Володя», а Жоржику, как малограмотному, предложили поставить крест. И он поставил его с необычайной твердостью и правильностью. У него была крепкая и уверенная рука. Он без линейки проводил совершенно и безукоризненно правильную линию, признак художественного дарования. Он рисовал чрезвычайно верные всякие предметы, особенно лошадей и собак. Детям нужна тайна, и с необыкновенными и изобретательными предосторожностями в какой-то жестяной коробочке мы зарыли договор дружбы под деревом в Анечковом саду. Потом забыли, и этот договор, быть может, и до сих пор в целости лежит на своем месте. Если не изменился пейзаж сада, я, пожалуй, теперь бы его отыскал. Рыжих мы не любили. Рыжие нанесли нам тяжкое оскорбление. Когда Жоржик предложил им сахарного мороженого из мокрого песка, рыжие поголовно все шарпнули ножкой и отказались. Тогда мы им спели песенку про бороду. Рыжие вежливо слушали и криво улыбались. Фу, какие противные! Их карьера в Анечковом дворце была закончена. Когда провозглашалась угроза «завтра будут мальчики», то великие князья с редким искусством начинали дуэть «не надо рыжих», а Жоржик не впопад обмолвился «к чёлту рыжих», что произвело колоссальное смущение, и мама нюхала спирт. Как чудесно и таинственно было сознавать, что неподалеку, рукой подать, в садовой земле зарыты такие сокровища, как договор дружбы и стеклянная ложка. У нас было особенное, многозначительное в присутствии других переглядывания, понятное только нам. Были особые, вроде масонских, знаки пальцами. Как то, если я поднял большой палец мякотью к Нике, то это значило «дай списать задачу». Если я его поднял ногтем к нему, то это значило «надо произвести шум для отвлечения внимания». Мы так разработали эту систему, что иногда вели целые молчаливые беседы, как глухонемые. И это было таинственно и прекрасно, и дружески связывающе. Thank you.